У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Продолжаем обсуждать ситуацию вокруг Украины. Меня зовут Никита Воронков. В студии также обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Всем здравствуйте, Федор. Привет.
Привет, Никита.
Ну и вернемся к заявлению Байдена, который объявил о скорой переброске 8500 американских солдат то ли в восточноевропейские страны НАТО, то ли в страны НАТО и в страны Восточной Европы. Там не совсем разборчиво было сказано, к тому же в маске находился Байден, и даже физиогномисты не могут прочитать по губам. Контингент этот, по заявлению американских властей, может быть развернут на территории стран-членов Альянса, опасающихся за свою безопасность в условиях напряженности вокруг Украины.
Ну, что там боятся страны-члены Альянса, мы чуть позже обсудим. А вот то, что мы с Никитой обсуждаем уже и во время наших сюжетов, и даже вне их, это, конечно же, вот эту шедевральную игру союзов, да, или отсутствие этих союзов. Российские СМИ, они, судя по всему, в некоторой панике пытаются понять, что же сказал Джо. Он сказал «и» или он сказал «в». Давайте, собственно, приведем его оригинальную цитату и поймем, что, судя по всему, дела наши все-таки плохие, потому что сказал он на английском следующее. I'll be moving troops to Eastern Europe and the NATO countries in the near term, not too many. Что это значит в переводе на наш с вами обыденный? Я буду, не, мы будем перебрасывать солдат в Восточную Европу и страны НАТО в ближайшем будущем. Что это значит? Еще раз, в переводе на человеческий, что он не только в натовские страны собирается перебрасывать американских солдат. 8500 – это готовый контингент. Он говорит, not too many, это, возможно, не всех сразу пошлют, но в теории могут быть все вот эти 8500 бойцов. Что это за бойцы, мы тоже будем разбираться. Дислоцированы, соответственно, в какие страны, если мы говорим не о странах НАТО, но при этом странах, которые по тем или иным признакам можно отнести к Восточной Европе. Это Сербия, это Беларусь рядом с Украиной, это сама Украина, это Молдова, и это Босния и Герцеговина. Вот эти страны не состоят в НАТО, и в теории туда могут быть дислоцированы американские пехотинцы. Ну, давайте, собственно, разбираться, что у нас будет в будущем.
К нашему эфиру присоединяется военный эксперт Алексей Леонков. Алексей Петрович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Алексей Петрович, давайте разбираться в языке, в речевых возможностях Джо Байдена. Что это значит? Я буду посылать солдат to Eastern Europe and the NATO countries. У американцев вообще есть право посылать своих бойцов куда-то вне натовские страны? Это же только по приглашению может быть?
Ну, в принципе, да, по приглашению. Но американцы, вот я вам скажу, у них есть некая аналитика по такого рода вторжениям. И у них есть такое вторжение, при этом они не вторгаются, но стоят рядом. Вот. Но каким-то
так,
образом
как?
Влияет... А вот так вот. То есть они находятся на границе какой-нибудь страны, вот, с которой есть и лояльное им правительство, которое, как они считают, может собственными силами разрешить конфликт. Но если у этого правительства не получается, тогда они как бы вторгаются.
А, ну то есть, образно говоря, например, на юго-восточной границе Польши и рядышком, например, с границей Беларуси. Ну, типа такого, да?
Ну, да, потому что вообще-то, если войска НАТО находятся на территории не стран НАТО, да, то действие 5-й статьи НАТО на них не распространяется. Они являются силами вторжения. Но при этом американцы должны создать соответствующую международную обстановку одобрения такого вторжения. Но иногда в некоторых случаях они игнорируют и вторгаются, никого не спрашивая.
А вот Босния... Вот эти...
Да.
Продолжите, пожалуйста.
Да, а вот эти 8,5 тысяч, это всего лишь две бригады. Это малые силы вторжения, это малый контингент, которому обычно американцы куда-либо вмешиваются.
Ну, об этом мы как раз чуть-чуть попозже поговорим, что это за 8,5 тысяч. Вот если мы говорим о странах, не состоящих в НАТО, вот у нас остаются две страны, которые теоретически могут пригласить американцев, ну, чтобы это было официально. Это Босния и Герцеговина и Молдавия. Обе не состоят в НАТО. У Молдавии вообще с ним своеобразные отношения, они в Совете состояли, потом пришел пророссийский лидер, который сказал, что мы вообще будем с НАТО разрывать отношения. Босния и Герцеговина вроде как проявляют инициативу и хотят в НАТО вступить, США поддержали это их желание, но вот от этих двух стран чего можно ожидать, если мы рассматриваем вариант, что американские солдаты полетят не только в натовские страны?
Но дело в том, что американцы, конечно, хотят создать некую дополнительную напряженность в отношении с Россией, но при этом не вызывать прямой конфронтации с Россией. Поэтому, конечно, могут выбрана и Босния с Герцеговиной для того, чтобы повлиять на Сербию, которая сейчас четко ориентируется на Россию, и там уже вооружение поступает, и ходят слухи, что чуть ли Сербию в ВДКБ не примут. То есть, а Сербия, если мы смотрим на карту, находится почти в центре Европы. И это, конечно же, американцев раздражает, что иметь еще один анклав, помимо Калининградской области, которую они считают занозой в теле Европы, еще получит очередную занозу, которая будет четко пророссийская, да еще, не дай бог, там русские базу создадут, в противовес базы, которую создали американцы в Косово, да, для них это серьезный вызов.
Алексей Петрович, вы сказали, что вот эти 8,5 тысяч человек – это две бригады, ну, это если численно брать, да? Но да, наверняка же они будут рассредоточены. Или вы считаете, что их куда-то конкретно поставят в самые точки напряженности?
Ну, понимаете, рассредоточивать их не имеет смысла, потому что тогда эффект от них практически нулевой. Обычно такого рода силы сосредотачивают для решения определенных задач.
Но ведь это, если мы говорим о том, что это пехотинцы, а они могут быть или полностью, или в числе этих 8,5 тысяч инструкторы, специалисты, ССОшники американские, разведчики, не знаю, экс-морские котики, как, ну, вернее, экс, в том смысле, что они раньше так назывались.
Ну, на территории Украины уже есть все эти специалисты под видом инструкторов, и общее количество составляет тоже чуть ли не размер с бригадой. Если мы еще посчитаем ЧВК, там получится побольше.
Вот. А есть и американские ЧВК на территории есть. Украины?
Ну, об этом говорил министр обороны наш, о том, что американские ЧВК были замечены в районе Авдеевки, и, как говорится, не просто замечены, а у них были бочки с отравляющими химическими веществами.
Интересно, так кто, Blackwater, что ли?
Нет, это, которое сейчас они называют Академия, там другое подразделение. Вот. Но, как говорится, сути не меняет. Вот это вот ЧВК известное, Blackwater, Академия, оно слишком такое вот брендовое. Могут быть и не совсем брендовые ЧВК, но которые все равно выполняют свою работу. Есть вообще показушные ЧВК, которые чисто для камеры показывают, как американцы там куда-либо внедряются. Вот.
Но при этом они же в правовом поле работают, верно?
Ну, ЧВК американские, да, они работают в своем правовом поле, и при этом, куда они вторгаются или выполняют какие-то там задачи, то Америка, как обычно, умывает руки. Но если эти задачи успешно решаются, тогда и Америка вмешивается. Вот это пример того, что американские войска стоят на границе, а ЧВК работают на другой территории.
Накануне и сегодня целый ряд, ну, несколько американских СМИ со ссылкой на свои осведомленные источники пишут о неком разладе между Байденом и Зеленским, и якобы, если верить этим источникам, Зеленский недоволен вот этим нагнетанием со стороны Соединенных Штатов ситуации вокруг Украины, а в Вашингтоне, наоборот, недовольны попыткой Зеленского, что ли, недооценивать ситуацию, как-то ее смягчать, мол, недостаточно, он нагнетает. Так отсюда следует, что действительно Соединенные Штаты все эти действия предпринимают ради нагнетания, а не ради защиты от какой-либо российской потенциальной угрозы. или как?
Ну, всегда говорят, нужно судить по делам. Вот даже вот это размещение войск, которое пройдет в странах Европы, в странах НАТО, да, и это не факт, что это произойдет на Украине, говорит о том, что Байден прежде всего преследует свои интересы в Европе, потому что сейчас Европа в последнее время все чаще стала ускользать из рук американцев, и они предпринимают все усилия, чтобы это удержать, этот процесс, который сейчас намечается. Ну а Зеленский, который ожидает, что Америка все-таки ратует за Украину, так он, понятное дело, если ратуете, давайте помогайте по полной программе, так, чтобы мы действительно чувствовали себя защищенными, как он говорит. Но такого не происходит, и при этом все попытки достучаться там до Байдена и получить какую-то конкретику заканчиваются практически ничем. Он его выступает, рассказывает про то, что там все плохо, вот сейчас война начнется, все американские СМИ говорят про войну, начнется там истерика по полной программе, рисуют карты, и понятное дело, что это читают и простые украинцы, и у них там настроение такое чемоданное у некоторых начинается. Но и Зеленский, как говорится, получается в такой ситуации, что ему говорят, вы хотите это, как говорится, армии для вас нет, но вы там держитесь. Вот так вот.
Скажите, вот пожалуйста,
такая ситуация сейчас, да.
Вот мы не так давно, вернее, в принципе, и сейчас, можно сказать, требовали и требуем от НАТО не расширяться. И да, тут же нам, можно сказать, главная страна в НАТО, можно сказать, владелец НАТО, неофициальный США, говорят, а мы сейчас еще и 8 тысяч... солдат отправим, причем даже не только в натовские страны, судя по всему, но и страны Восточной Европы. Это такая издевка с их стороны. Как нам реагировать на это? То есть мы говорим, не расширяйтесь, они не просто расширяются, а вот нате. Вот сейчас, вот вам в ответ. Но это же издевка.
Или такое совпадение? Это игра на нервах, которая сейчас выгодна американцам, потому что уже даже такой видный европейский деятель, как Боррель, говорит о том, что все попытки Америки демонизировать Россию приводят к тому, что Европа разворачивается в сторону России. Вот так вот. Ну и остается только такое, что этот демон должен быть таким страшным, страшнее, чем на карикатурах, которые уже 200 лет рисуют, когда изображают агрессивную Россию. И для этого нужно высокий накал страстей. Вот эти страсти поднимаются. Америка нас слышит, но не слушает. Говорит различные вещи. Говорит, вот мы вам там предложение дали, это некое видение. Но вы их не публикуете, потому что вот так вот. Ну, короче, это идет такая вот игра на скажем так, на забалдывание. И игра, кто первый мигнет. Да, при этом идут поставки на Украину, вот очередные 80 тонн там отвезли. Но понятно, что этого боеприпасов не хватит на интенсивные, так говорится, боевые действия. Но все эти вот вещи делаются знаково, под камеру. Весь мир это смотрит. Все уже не говорят, что там конфликт, а все говорят, когда война, завтра, там, через час, через полчаса. То есть уже так обсуждают.
А вы какой точки зрения придерживаетесь? Будет ли или не будет, или когда будет?
Ну, вы знаете, все доведено до определенных высоких вероятностей, да, и любая провокация может спровоцировать боевые действия. А, кстати, специализация на провокации, это вот кузены американцев, Великобритания, очень хорошо поднаторели в этом дело. Они могут сделать такую провокацию в обе стороны конфликта, вот, например, в сторону Донбасса и ВСУ, что там уже началось лавинообразно, то есть никто не останавливался, но такой вот стрельба или там что-нибудь еще. Но еще это будет очень кроваво и знаково, и показано все это, обвинены стороны, и все было сделано для того, чтобы Россия однозначно вмешалась в этот конфликт.
А оцените, пожалуйста, Алексей Петрович, боевой потенциал украинских вооруженных сил прямо сейчас с учетом последних поставок и даже, наверное, поставок последних пары-тройки лет. Там же и Турция, беспилотники продавала, и британцы, американцы противотанковые различные комплексы привозят и так далее, и так далее. Это же серьезное вооружение, это же не списанные там какие-то.
Но это серьезное вооружение, хотя некоторые говорят, что вот из тех, кто привезли вот эти ПТРК, НЛО оказались просроченные, или скоро, у которых там срок службы заканчивается. То есть давайте воюйте, им побыстрее, они закончатся. Но, вдоль линии боевого соприкосновения сосредоточено порядка 100-120 тысяч украинских военнослужащих, построенных в три линии. Фактически это армия по количеству штыков. Значит, на первой линии стоят те части, которые уже давно стоят там на линии боевого соприкосновения, которые постоянно беспокоят огнем кварталы мирных жителей и позиции защитников Донбасса. На второй линии стоят части прорыва, механизированные танковые бригады. На третьей линии стоят артиллерийские бригады, в том числе и тяжелая артиллерия. Вот. Ну, все это вот такая комплектация говорит именно о наступательном построении, то есть в любой момент они могут начать поступление. То количество боеприпасов, которое идет сейчас в Украине, говорит о том, что военно-промышленный комплекс Украины не в состоянии обеспечить вот эту вот группировку достаточным количеством боеприпасов. Ну, например, Чехия, Кабмин Чехии одобрил поставку 4000 боеприпасов калибра 152 мм. Вот, это вот относится к тяжелым видам боеприпасов, ну, как ствольной артиллерии. Но если вы все анализируете поставки, которые были за три года, то никакой серьезной тяжелой техники Украина не получила. А для ведения боевых действий, интенсивных боевых действий, прорыва нужна как раз такая техника. То, что у них находится на вооружении, БМП, танки и так далее, это вполне давно известные виды вооружений, против которых, конечно, с той стороны есть средства поражения. Но понятное дело, что соотношение сил защитников Донбасса и вот этой группировки ВСУ примерно 1 к 5. То есть они примерно в 5 раз ВСУ превышают количество защитников Донбасса, что в принципе соответствует американским боевым уставам, что для вторжения нужна группировка, которая в 5-6 раз превышает силы обороняющихся. Понятное дело, что и в техническом плане как бы ВСУ имеет превосходство, но, скажем, моральное и другое состояние украинских войск, оно такое вот неоднородное, и сказать, что у них там все будет хорошо, это если у них получится прорваться. Но понятное дело, что защитники Донбасса будут сражаться до последнего.
А что касается работы вот тех самых американских, натовских инструкторов на Украине с личным составом, она дала уже результат или это сложно оценить?
Ну, сейчас сложно оценить, но можно оценить, как, например, те же инструкторы работали с Иракской гвардией, которая штурмовала, и спецназом, которые штурмовали город Мосул, и были эти кадры, что там вообще как бойцы не оказались никакие. Вообще американцы, скажем так, больше специалисты по огневому подавлению, то есть масса и вот этих снарядов и так далее, давить все вокруг, сжигать, а потом приходить добивать выживших. А вот серьезные боестолкновения, которые принимали подготовленные ими же воинские подразделения в Ираке, там, в Сирии, показывают, что уровень подготовки, ну, не совсем, скажем так, адекватен. Вообще, по контактному ближнему бою американцы не самые сильные инструктора, но они об этом, как говорят, не догадываются. Они уверены, что наоборот, они в этом разбираются. Но история боевых конфликтов и даже последних боевых конфликтов показывает обратное.
Скажите, пожалуйста, если мы говорим о том, что будут переброшены даже обычные стрелки, морпехи американские, какие-нибудь там, ну, Нацгвардию не точно не пошлют, это все-таки внутриамериканская история, а регулярные войска, даже без специалистов, даже без ЧВК, даже без инструкторов и так далее. Реакция России и реакция ОДКБ. Ну, вот я же сказал, что это фактически противоречит прямо нашему, уже даже не просьбе, да, нашему такому ультиматуму, не расширяйтесь на восток, и тут, пожалуйста, нате вам. Как отреагировать на это может? И Россия, и ОДКБ?
Ну, Россия сказала, что начнет реагировать военно-техническими методами, и еще сказала, что, в принципе, у нее нет плана вторжения на Украину. Но при этом нужно понимать, что если будет спровоцировано, и провокация будет достаточно сильной, то России придется вмешаться. И вот эти вот все инструкторы, все эти бойцы ЧВК и так далее, если мы начинаем рисовать картину вообще войскового боя, они, в принципе, становятся как бы штатными боевыми единицами, но вопрос, как они будут взаимодействовать с украинской армией. Ведь для того, чтобы четко вести какой-то бой, должно быть боевое слаживание. Я не уверен, что все воинские части Украины прошли боевое слаживание с такого рода инструкторами, которые первый раз приехали на новый театр военных действий. скорее всего, там будет рассогласование в работе. И я думаю, что основное назначение вот этих ССОшников ЧВК – это эвакуация там различных советников, руководителей центров разведки, которые будут получать разведданные, которые будут приходить, например, от спутниковой разведки США, и то, что они совершали авиационную разведку. И при первой же опасности главная их задача будет эвакуация вот этих специалистов и эвакуация оборудования. И прямых боевых действий, ну, участвовать они не будут.
Алексей Петрович, спасибо за комментарии вам. Алексей Леонков, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Сейчас присоединяется к эфиру главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров. Александр Юрьевич, приветствуем вас.
Добрый день всем.
Александр Юрьевич, тот же самый вопрос, который мы начали предыдущее обсуждение. Какие страны Восточной Европы, если все-таки Джо Байден не оговорился, и действительно собираются американцы послать свои войска, не только 8 тысяч своих солдат, не только в натовские страны, но и страны Восточной Европы, не входящие в НАТО. Какие страны могут наиболее лояльно к этому отнестись?
Ну, вы знаете, сейчас в средствах массовой информации регулярно публикуются карты, на которых мы видим очень четко, знаете, вот Россия, Белоруссия, Украина, и вот такой, знаете, грозовой тучью над Украиной нависают вот эти вот 100 тысяч, ну, по разным оценкам, 100, 120, 130 тысяч и так далее. И вот где-то недалеко там 2-3 тысячи солдат и так далее. То есть у обывателя создается впечатление того, что Россия имеет подавляющее превосходство в вооруженных силах на граничащие с Украиной. Ну, что на самом деле, конечно, не так, и здесь есть определенные лукавые цифры, которые как раз и говорят о возможной переброске войск, и которая осуществляется достаточно быстро. И об этом, кстати говоря, не скрывая, говорят и американские эксперты, и официальные лица. Так вот, есть ряд стран, которые относятся к этому достаточно лояльно, а которые объявляют определенные скептические отношения. Но вот из скептических отношений стран НАТО мы уже знаем, это Германия. Определенное скептическое отношение мы можем увидеть в странах, которые имеют достаточно давние связи уже экономические, нарушения которых также произойдет к определенным конфликтам. Это, например, такая страна, как Италия. Но есть страны, которые выражают готовность принять соответствующие силы, несмотря на разные оценки. Это вот страны, такие страны, как Польша, и такие страны, как бывшие Советские Республики, Латвия, Эстония, Литва. Также здесь нет определенных вот такого слова disagreement, которое возникает в других странах. Поэтому в принципе, если вот говорить о процентном соотношении, то мы видим где-то 70-30 стран процентов, которые как входят в блок НАТО, так и которые лояльны к блоку НАТО, они согласны. А те страны, которые и где-то 30% выражают такое определенное недоверие. Но вот из, скажем так, нейтральных стран, которые могут определенным образом воздействовать на позицию США, это является Австрия, та же Швейцария, где настроены на то, чтобы все же продолжать диалог и находить вопросы разрешения мирным путем.
Александр Юрьевич, вот что касается военных маневров, ну или во всяком случае анонсированных перебросок военных американских, они собираются прислать сюда 8,5 тысяч. Да. Ну, сюда имеется в виду там Восточную Европу, в страны НАТО. Непонятно, как это все будет распределено. Мы параллельно или, я не знаю, на фоне этого, или они на фоне нас, проводим маневры с Белоруссией, на территории Беларуси, союзное государство и так далее. Вот. Дальше-то что? Куда дальше двигаться? Но они подтянут еще силы. А нам-то что делать?
Вы знаете, самое главное сейчас избежать любой провокации. Потому что об этом, о провокациях, кстати говоря, почти регулярно говорят. Вот такая false flag, это якобы некая провокация, говорят и в Пентагоне, говорит руководство МИДа и различных других силовых структур Российской Федерации. Вот очень важно договориться сейчас по вот когда идут переговоры Блинкин-Лавров и по другим ведомствам, особенно по военному ведомству, договориться о том, как реагировать на возможные провокации. Это первый вопрос. А второй вопрос, как соблюдать все же минские договоренности и так, чтобы не было каких-либо столкновений вот на вот этой вот линии разграничения, применяя тяжелое вооружение. Это вопрос номер два. И вопрос номер три – это то, чтобы вот эти вот учения, о которых вы только что сказали, не переросли в некие военные действия. Вот эти вот три вещи, я думаю, что они обсуждаются достаточно активно. Я думаю, что рабочие группы их со стороны профильных министерств, ведомств обсуждают. И в первую очередь это обсуждение между Россией и Соединенными Штатами.
Да, Александр Юрьевич, у нас время завершилось. Спасибо большое за комментарий. Вам Александр Петров, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, был с нами на связи. В студии для вас работали Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем спасибо.